новостями нас знакомит Екатерина Безгачина. Время свободы. Сегодня 21 декабря, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В России сегодня проходят пикеты и митинги протеста автомобилистов против повышения пошлин на иномарки. Российские коммунисты проводят акции против роста цен и массовых увольнений. Вы также в нашей программе «Прессинг плюс» и спортивный комментатор «Радио Свобода» в студии. Городская тема, тема недели. И все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». Российские коммунисты организовали сегодня акции протеста против роста цен и массовых увольнений. Как заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, акции намечены практически по всей стране. В Москве на Тверской площади побывал мой коллега Мумин Шакиров. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте.
Мумин сейчас рядом со мной в студии, готов поделиться тем, что происходило в центре Москвы.
Но ты, народ, хочешь русским быть, не жалей господ, вместе вам. Чем слезливый бой, чем поганый мир.
Вот с таких революционных и национал-патриотических песен начался митинг левых. Сторонники КПРФ, куда вошли представители Трудовой России, Авангарда Красной Молодежи и других левых организаций, в количестве около 500 человек собрались в день рождения Иосифа Сталина на площади у гостиницы «Метрополь». Красные флаги, транспаранты, пионеры в галстуках, огромный портрет Сталина на трибуне и лозунги. Идея Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина побеждать. Рост цен – это и есть план Путина. Не молчи, уволят. Либерал в правительстве, кризис в экономике. Слово генералу в отставке, пенсионеру Митрофану Сухареву, который очень внятно объяснил, почему он в этот морозный день приехал в центр Москвы.
Да потому что мы любим советскую власть, любим Сталина, любим всех товарищей, которые вокруг нас. И хотим, чтобы было справедливо везде. Самая справедливая советская власть.
Я так понимаю, слово «справедливость» у вас ассоциируется с именем Сталина, да?
С именем Конституции 1977 года. И Сталин был, и все мы были. Поэтому, когда мы идем сюда, то мы радуемся, что мы вспоминаем то, что было хорошее.
Член Союза рабочих Москвы Илья Сидоренко в своем выступлении обвинил в финансово-экономическом кризисе не только нынешнюю российскую власть, но и всю мировую капиталистическую систему в целом, заявив, что именно социализм помог СССР избежать воздействия Великой депрессии в 1930-х годах.
15 лет мы строим капитализм. Что нам рассказывали сказки, что люди постарше помнят 80-е. Сейчас мы построим капитализм, вот эти рай нас купят земной. И вот интересно, вот эти господа, которые нам кивали на Америку, показывали красивые картинки. Где эта Америка? Где эти господа? Мы сейчас расследуем ваши, с вами результаты их политики. При товарище Сталине, извините, мы строили совершенно другой строй, социализм. В то время весь мир переживал великую депрессию. Депрессии не было только в СССР. Более того, мы за эти лет создали величайшую экономику, экономику победы, которая позволила нам победить.
Затем слово взял один из лидеров КПРФ, депутат Государственной Думы Владимир Кашин. Он определил ближайшие задачи своей партии и своих сторонников.
Она у нас, эта задача главная, заключается во взятии власти. Когда мы почувствуем, что у нас отобрали самое главное, великое чувство, которое нам дала советская власть, Владимир Ильич Ленин, Иосиф Виссарионович Сталин, наши отцы и деды, чувство хозяина на своей земле. Когда мы не возгорим желанием вернуть это чувство хозяина, так и будут нас вот так вот в одиночку, кому ни попадя, грабить, унижать, обижать.
И митинг завершился спустя час, опять же, знакомыми лозунгами.
Ленин, Сталин, социализм! Ленин, Сталин, социализм!
Спасибо большое, Мумин. На акции в Москве, организованной коммунистической партией, побывал мой коллега Мумин Шакиров, и сейчас он находился со мной, рядом со мной в студии. Сегодня автомобилисты России проводят третью общероссийскую акцию протеста против повышения таможенных пошлин на автомобили. Инициатором мероприятия выступила Федерация автовладельцев России, которая объединяет более 50 региональных отделений. В Хабаровске более 300 человек в 20-градусный мороз приняли участие в акции протеста, разрешенной местными властями в виде пикета. Порядок обеспечивали сотрудники ГИБДД и несколько милицейских нарядов. С подробностями наш корреспондент Алексей Минин.
Предыдущая акция в Хабаровске прошла 22 ноября, если не считать флешмоба, который случился в центре города 14 декабря. Как и в прошлый раз, участников акции можно было узнать по включенным фарам и красно-желтым ленточкам на антеннах. С ближним светом фар ехали по городу те, кто по разным причинам не мог принять участие в пикете, но поддерживает протест. Один из организаторов акции, Жан Манько, сказал, что власти пора прекратить практику односторонней связи с народом. По его словам, эта акция, кроме прочего, призвана прорвать информационную блокаду. Участники акции по-прежнему не верят заявлениям о том, что введение повышенных пошлин – мера временная. Автолюбитель Денис Акимов не согласен с политикой, когда подобные проблемы пытаются решать за счет простых автовладельцев.
Мы протестуем против данной политики, мы не согласны, и мы хотим, чтобы нас услышали, и наш голос дошел до тех, кто принимает решения, что Дальний Восток – это не вся Россия. И здесь мы живем не так, как в Москве, и зарплаты у нас не такие, как у них. И у нас уже отбирают последнее, на чем мы, в принципе, ездили, наш образ жизни уже вторгается в последнее, что осталось. Мало того, что в кризис и ухудшение финансового положения, так уже и хотят отобрать, делать нас пешеходами, а не автолюбителями, не водителями.
Денис также считает, что альтернативой высоким пошлинам мог бы быть беспроцентный кредит для российских автозаводов. Что касается амурского губернатора, который, как уже сообщалось, начал пересаживать своих подчиненных на российские машины, то, по мнению Акимова, это не более чем показуха.
Мы знаем, как Немцов пытался пересадить всех на Волгу. Чем это закончилось, вы тоже все знаете. Поэтому это очередная компанейщина и популизм. Любой вам автолюбитель скажет, как на Волге ездить и каких затрат требует на себя в обслуживании нашей машины по сравнению с теми же поддержанными японками. Ну, это даже не обсуждаемо.
С привокзальной площади, где проводился общий сбор, колонна пикетчиков двинулась в сторону офиса Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия». Туда же на прицепе был подтянут старый «Жигуленок». Его протестующие хотели преподнести в качестве новогоднего подарка руководству Хабаровского отделения партии. Сначала пикетчики спокойно ждали, а потом попытались привлечь к себе внимание другим законным способом. Но даже после этого дружного призыва из здания так никто и не вышел. Автомобиль было решено отогнать в сторону, чтобы он не мешал движению. Сразу же было объявлено, что подобные акции будут продолжены после новогодних праздников. Однако точная дата пока неизвестна. Свои намерения организаторы должны будут согласовать с Хабаровской мэрией. Несмотря на имевшиеся слухи, сегодняшний пикет не носил политической окраски. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
15:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке при разгоне сегодняшней акции протеста против повышения пошлин задержаны журналисты. В Москве несколько сот сторонников КПРФ вышли на митинг протеста против роста цен и массовых увольнений. По уточненным данным, в результате вчерашнего взрыва на юге Москвы пострадали 13 человек, 12 из них госпитализированы. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас, находящийся в России с ежедневным визитом, посещает Чечню. Израильские силы и палестинские боевики в секторе Газа обменялись ударами. В Афинах произошли новые столкновения между участниками беспорядков и полицейскими. Следующую сводку новостей слушайте в середине часа программы «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В эфире «Время свободы». Сегодня вечером в Москве инициативная группа «Я свободен» намерена провести митинг под лозунгом «Верните Наталью Марарь». На уходящей неделе исполнился ровно год, как специальному корреспонденту журнала «The New Times» гражданке Молдавии Наталье Марарь был запрещен въезд на территорию России. По официальной версии, в целях обеспечения безопасности государства. Однако коллеги и правозащитники связывают этот запрет с профессиональной деятельностью журналистки. Ситуацию, сложившуюся в отношении Натальи Марарь, прояснял мой коллега Михаил Соленков.
Не сказала бы, что надежда оставлена. Я просто стараюсь об этом больше не думать. Я продолжаю работать в журнале и писать на актуальную для России тему. Продолжала расследование убийства первого зампреда Центрального банка Андрея Козлова. Пыталась продолжать свое расследование об отмывании денег через российский банк Дисконт и австрийский Райффайзен. Более того, я буду продолжать это делать, если у меня будет возможность. Конечно, это сейчас сложно. Если бы в России власть реагировала на те или иные статьи журналистов, это, конечно, была бы хорошая оценка нашей работы и вообще ситуации со свободой слова в России. Но, к сожалению, они не реагируют вообще. Вообще, что делают? Просто закрывают неугодные СМИ, либо вводят новые поправки в Уголовный кодекс об измене родине или о шпионах.
Спустя год сделали для себя вывод, почему все-таки не пустили в Россию, почему запретили въезд? Ведь, я так понимаю, что официального разъяснения так и не было.
Официального разъяснения действительно не было. Я выводов для себя сделал очень много, но все более чем понятно. Весь тема запрещенная. Молчала бы, все было бы хорошо. Но, знаете, я ни о чем не жалею. Если бы время повернулось вспять, я оказалась сейчас ровно год назад в Москве и думала опубликовать свое последнее расследование финансирования избирательной кампании «Черная касса Кремля», я бы все равно это сделала. Я бы все равно опубликовала все свои расследования. Я ни о чем не жалею.
По мнению адвоката Натальи Марарь Юрия Костанова, российские власти не представили серьезных аргументов в пользу того, что пребывание журналистки на территории России угрожает безопасности государства. Адвокат считает, что в деле Марарь еще не все потеряно, хотя шансов добиться отмены запрета на въезд в страну немного.
Исчерпаны пока что только возможности обжалования в России. Нам на все наши жалобы пока ответили отказом. Но существует еще не рассмотренная наша жалоба в Европейском суде. Кроме того, мы обжаловали закон, на основании которого без предъявления обвинения применили меру, соизмеримую с уголовным наказанием. Фактически выдворили из России. Мы обжаловали этот закон в Конституционном суде. Сейчас ждем результатов. Боимся, что нам, по крайней мере, здесь откажут, потому что ведь по существу мы оспариваем право Федеральной службы безопасности не пускать в Россию кого бы то ни было без суда и следствия.
И без объяснения причин.
И без объяснения причин. И ссылаясь на государственные интересы, не объяснять эти причины даже суду. Нам говорят, она занималась деятельностью, несовместимой с деятельностью журналиста. В чем состоит? Она собирала информацию. Ну, информацию собирать вообще журналист обязан, это его должность. Вот эта информация, это собирательство могло причинить вред безопасности, причем сразу, даже не разделили по видам безопасности. А там четыре в этом пункте закона о въезде-выезде, на который они сослали, четыре вида опасности. Опасность государству вообще, опасность для общественного порядка, опасность для здоровья населения и для обороноспособности. Ну, хотя бы сказали, что именно она делала. То ли она ходила под каким-то военным полигоном с фотоаппаратом, то ли она пыталась взорвать Государственную Думу, то ли она здесь распространяла СПИД вместе с сибирской язвой. Ну, что она делала? То есть нет конкретного обвинения, которое не предъявлено человек в итоге. Нет никакого объяснения, о чем, собственно, речь идет, даже перед судом. А ссылка странная. Государство, дескать, оно суверенное, потому оно никому ничего не должно объяснять. Если это правовое государство, то любое решение исполнительной власти должно быть абсолютно правовым и верифицируемым, проверяемым в судебном порядке. Такое, кстати, есть и в Конституции у нас.
Юрий Артемович, я так понимаю, что перспективы в ближайшие годы для Натальи Марарь вернуться, вообще въехать в Россию,
они... Да, она уже потихонечку превращается в такого вот чуть ли не врага режима. Потому что для них сегодня это уже вопрос принципа. Или их заставят объясняться перед судами, или нет. Будем ждать, пока дойдут руки у европейского суда. Они несколько подобных дел рассматривали. Они высказались в том смысле, что, дескать, если вы не хотите раскрывать тайну, ну не раскрывайте нам. Но вот суду должны, и должен быть проработан правовой механизм, позволяющий в судебном порядке это проверять.
Назвать хотя бы приблизительную дату рассмотрения жалобы в Страсбургском суде Юрий Костанов отказался. По мнению директора Центра экстремальной журналистики Олега Панфилова, в противостояние Натальи Марарь и российских властей должны вмешаться международные организации.
Борьба может быть в стране, где хоть каким-то образом относятся к законам, если не с уважением, то хотя бы с пониманием, что эти законы существуют и к ним нужно относиться уважительно. К сожалению, российские власти, прежде всего спецслужбы, заняли категоричную позицию, при которой это совершенно бессмысленное занятие. Поэтому я боюсь, что тут уже не правозащитные организации, не журналисты должны подключиться к борьбе за защиту прав Марарь, а теперь уже и ее мужа, поскольку нарушаются принципы международного права, касающиеся воссоединения семей. К этому делу должны подключаться международные организации и Совет Европы, и другие международные организации для того, чтобы напоминать России о том, что страна нарушает не только собственные законы, но и международное право.
Муж Натальи Марарь, корреспондент журнала New Times Илья Барабанов, рассказал, что редакция продолжает собственное расследование того, почему его супруги запретили въезд в страну. В журнале уверены, руководству Федеральной службы безопасности не нравились статьи Натальи.
Ситуация ухудшилась. Все наши попытки Наташи вернуть ни к чему не привели. Мы проиграли в судах. К тому же в конце августа ей отказали в российском гражданстве, на которое она претендовала как выпускница МГУ. Отказали с формулировкой, что она угрожала свержению конституционному строю Российской Федерации. Как быть дальше и на что мы можем еще надеяться, сказать уже довольно тяжело. Потому что, в общем, все возможности для борьбы, они, к сожалению, суть по всему исчерпаны. По случаю годовщин выйдем на улицу, попробуем собрать на митинг друзей журнала, друзей Наташи, людей, которые переживают, поддерживают. Стараемся выйти, показать, что нас достаточно много, что мы все выступаем против этого беспредела.
Над темой работал мой коллега Михаил Соленков. 15:23 в Москве. Рядом со мной в студии спортивные обозреватели «Радио Свобода» Валерий Винокуров и Олег Винокуров. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну что, господа, 2008 подходит как бы к концу, и как это принято, вероятно, можно подвести некоторые итоги. Правда, я не знаю, можно ли подводить такие спортивные итоги в конце года, потому что спорт живет несколько по другим.
Да можно, можно. Почему? Вот сейчас можем подвести как раз только что, несколько секунд назад определился победитель клубного чемпионата мира по футболу. В очередной раз стал им Манчестер Юнайтед. Ну, то есть, Манчестер Юнайтед стал в первый раз, а в очередной раз завершился этот турнир. Манчестер Юнайтед как раз вот только что выиграл у эквадорского клуба Лига де Кито со счетом 1-0 благодаря голу Уэйна Руни. Так что вот очередной итог года подведен.
А поскольку вчера в программе «Час прессы спорт» мы сообщили слушателям, что завершает свою работу вообще редакция спортивная на волнах «Радио Свобода», то итог года можно подвести и, так сказать, итог нашей работы на чемпионате Европы по футболу. Освещали мы его, мне кажется, что очень достойно на волнах «Радио Свобода». Подробнейшим образом осветили Олимпийские игры. Я могу, так сказать, откровенно сказать всем слушателям, что такой степени подробности ни в одном средстве массовой информации в России не было, как на «Радио Свобода». Мы сообщили абсолютно всех победителей, абсолютно всех призеров. Ведь в России какая тенденция существует? Сообщается там, российский спортсмен занял 3-е место. Кто занял 1-е, 2-е, вы так и не узнаете. Или там 4-е, 5-е, предположим, заняли российские там спортсмены, а кто занял 1-е, 3-е, так сказать, остается неведомо. Но на волнах «Радио Свобода» освещалось все, вот то, что вы говорите об итогах года, крайне подробно, тщательно, ну и на сайте, естественно, все результаты абсолютно сообщались нами, чем я горжусь.
Да, ну в программе прессинг достаточно подробно не только освещалось, но и, в общем, так-то какие-то дискуссии проходили, гости какие-то участвовали обязательно. Да, анализ был.
Так мы сейчас чьи итоги-то подводим?
Мы сейчас подведем итоги.
Мы себя любим в искусстве больше, чем искусство, то есть спорт.
Мы сейчас подведем такие предварительные итоги.
Понял, ну год-то был насыщен, вот мы мало того, что Мы хорошо работали во время чемпионата Европы. Футболисты тоже неплохо потрудились. Вошли в полуфинал. Это российские футболисты.
Они еще потрудились так достойно.
А Олимпиаду, конечно, тут не занесешь к особым таким достижениям. Но это только если говорить в целом. На самом деле Олимпиада — это же явление такое разбитое на много-много отдельных
видов спорта.
Видов спорта, моментов и прочего. Многие выступили хорошо. Много все-таки было олимпийских чемпионов в составе российской сборной. Но кто-то выступил не очень. В целом считалось неудачным вроде бы выступление. Ну а что еще было? Ну, давайте хотя бы вспомним героическую победу сборной России на чемпионате мира по хоккею.
Да,
например,
конечно.
Это было в начале года. Ну, потом о футболе мы говорили.
Кубок УЕФА.
Да, кубок УЕФА, суперкубок, в котором «Зенит» выиграл у «Манчестер Юнайтед», который только что, как мы слышали, то есть, как мы вам сообщили, выиграл клубный чемпионат мира. Так что...
Ну, правда, все-таки это официальный матч, а суперкубок – это матч такой товарищеский характер носит, но все равно... Для...
Ну, трофей-то дают.
Конечно, и для «Зенита», и для болельщиков этой команды. Это приятное воспоминание будет всегда.
Так что год был насыщен, но он еще и на самом деле не завершился. Еще есть несколько дней, каждый день что-то происходит.
Что в спорте это завершить невозможно.
Никогда. Вот только что, опять-таки, вот минувшей ночью по московскому времени Николай Валуев отстоял там свой чемпионский титул.
Ну, в очень трудном бою. Там у нас будет, естественно, в программе прессинг репортаж из Германии об этом бое. Да. Но там вообще 114-114 один судья, другой 115-114 в пользу Валуева и 116-112. И уже команда Эвандера Холифилда, которому 46 лет. Представляете? И который очень достойно провел этот бой. Вот у нас в программе «Прессинг» знаменитые профессионалы будут рассказывать, делиться своими впечатлениями об этом матче. Так что команда Холифилда просит теперь о матч-реванше.
Вот, так мы перебросили мостик в программу «Прессинг», практически последнюю в традиционной, что ли, нормальной форме, да, где вот освещаются события уходящей или ушедшие уже практически недели. Поговорим мы там помимо еще бокса о Формуле-1 поговорим,
о плавании
поговорим, об экономике, естественно, большого спорта. В общем...
Жизнь продолжается.
Ну, недолго еще ей осталось продолжаться, если про программу «Прессинг» идет речь, но пока продолжается.
Ну, после сегодняшней программы «Прессинг» просто сразу слушателям скажем, мы встречаемся еще 27 декабря в программе «Час прессы спорт» и 28 декабря в программе «Прессинг», на чем, собственно, и завершим свою деятельность на волнах «Радио Свобода».
Ну, а мне остается поблагодарить спортивных обозревателей «Радио Свобода» Валерия Винокурова и Олега Винокурова за интересный рассказ и напомнить, что сегодня «Прессинг» выходит в эфир сразу после выпуска новостей в 22 часа по московскому времени, а сейчас в Москве 15 часов 30 минут и в эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
1000 автомобилистов по всей России принимают участие в акциях протеста против повышения пошлин на ввоз иностранных автомобилей. В воскресенье демонстрации состоялись в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Благовещенске и Барнауле. Во Владивостоке акция протеста была разогнана. В числе 20 задержанных есть журналисты. Российские коммунисты проводят сегодня акции протеста против роста цен и массовых увольнений. В акции в Москве приняли участие более 100 человек. По уточненным данным, в результате вчерашнего взрыва на юге Москвы пострадали 13 человек, 12 из них госпитализированы, сообщили в правоохранительных органах. В Воронеже в результате аварии на теплотрассе без отопления остались около 30 многоэтажных домов. Как сообщили в МЧС, из-за высокого давления прорвало трубу. В городе мороз до 12 градусов. В Петербурге сегодня проходят первые похороны погибших в результате автокатастрофы в Израиле. Хоронят 10 человек, еще 14 будут похоронены завтра. В США в аэропорту города Денвер самолет частной авиакомпании съехал со взлетно-посадочной полосы и загорелся. Пострадали 38 пассажиров, у всех легкие травмы. Израильские силы и палестинские боевики сектора Газа сегодня обменялись ударами. Экстремисты из группировки «Исламский джихад» дважды подвергли ракетному обстрелу израильскую территорию. В Афинах произошли новые столкновения между участниками беспорядков и полицейскими. Волнения в Греции продолжаются уже 2 недели. Незложенный президент Мавритании освобожден из-под домашнего ареста, сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на Мавританскую службу безопасности. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас сегодня посещает Чечню. Вечером палестинский лидер прибудет в Москву. На юге Афганистана международными и афганскими военными уничтожено 2,5 тонны марихуаны.
Время свободы в эфире. На уходящей неделе 83-летний режиссер Марлен Хуциев стал новым председателем Союза кинематографистов России. За его кандидатуру проголосовало 349 участников съезда, а соперников у Хуциева не было вообще. Прежний председатель Союза Никита Михалков заявил, что с большим уважением относится к Хуциеву, но считает нелегитимным проведение съезда. О расколе рассказывает Марина Тимашева.
2 дня работы съезда сторонники Никиты Михалкова делали все, чтобы его затянуть. Каждое утро начиналось одним и тем же вопросом – а легитимен ли съезд? Каждый день советовали заслушать юриста, который, наконец, добравшись до микрофона, повторял все то же самое, что куда более эффектно раз 5 до него произносил сам Никита Михалков. Всякий свой выход к микрофону Никита Сергеевич использовал только для того, чтобы подчеркнуть, что все решится не этим собранием, как он говорил, а настоящим съездом, на который он созовет всех кинематографистов страны. Своих противников обзывал лилипутами, давал интервью о том, что в Доме кино пахнет трупом, в выражениях не стеснялся, за словом «в карман не лез» и пробовал поссорить Москву и Россию. Пока Андрей Герасимов делился весьма неприятными для руководства Союза выводами ревизионной комиссии, Никита Михалков общался с телевизионными журналистами. Не дожидаясь окончания первого дня работы съезда, попросил представителей регионов, которые хотели бы с ним поговорить, пойти с ним, и они отозвались на его призыв. Потом выяснилось вообще, что оргсекретарь Союза уехал в неизвестном направлении, заперев кабинет с печатями, а еще кто-то приделал ножки к оригиналу протокола. Съезд, несмотря ни на что, продолжался. Оппозиция Михалкова была сильнее, чем на прошлом съезде, но все равно оказалась неподготовленной. Достаточно сказать, что кворума при голосовании за делегатов съезда действительно во многих гильдиях не было, и выдвинули в результате только одного кандидата, более чем 80-летнего Марлена Хуциева, и предполагали, что ему в помощь придадут Александра Роднянского или Сергея Говорухина, но Роднянского на съезде совсем не было, а Говорухин-младший поддержал кандидатуру Никиты Михалкова, в чем не было нужды, потому что сам Михалков не собирался баллотироваться на, по его мнению, нелегитимном съезде. Результаты голосования вам уже известны, но проблема в том, что произойдет дальше. Никита Михалков, уходя из Дома кино, произносит.
Я хотел, если будет избран Марлен Мартынович, от всего сердца его поздравить искренне абсолютно. И очень хотел бы, реально хотел бы, чтобы это было бы легитимно и правильно. И очень надеюсь, что если это правильно и легитимно, то Марлен Мартынович достойно займет это место. Он действительно совесть кинематографа, но боюсь, что одной его совести на всех не хватит. Я хотел бы вам сказать, что если это произойдет, и он будет избран, а в результате это окажется неверным, это очень жестоко с вашей стороны.
Иными словами, Михалков не только предупреждает о будущих судах, но еще заранее перекладывает ответственность на своих коллег. Именно они будут жестоки по отношению к Марлену Хуциеву. Я прошу режиссера Дмитрия Месхиева поделиться своими впечатлениями от работы съезда.
Меня ужасно удручает ситуация скандала, меня ужасно удручает эта ситуация с нежеланием отдать и дележкой власти, то, что, ну, видимо, будет созван еще один чрезвычайный съезд. Я надеюсь, что стороны смогут договориться хотя бы о проведении чрезвычайного съезда, и это не закончится ОМОНом и еще большим и страшным скандалом.
Когда съезд открывался, на трибуну по традиции пригласили старейшин. Вышел Сергей Николаевич Колосов. Он пошутил. Меня, наверное, позвали потому, что я снял телесериал под названием «Раскол». Но теперь не до шуток. Слово «раскол» произносит и киновед Кирилл Разлогов.
Не знаю, обойдется ли без ОМОНа, без запертых кабинетов, которые уже сейчас заперты. Ну, то, что как бы не дадут право финансовой подписи, и люди не будут получать зарплату, пока суд не разберется, это все понятно. Я думаю, что дальше пойдет общий съезд всех на свете, который из принципа сейчас Никита Сергеевич, конечно, сделает. Дальше, возможно, несколько вариантов событий. Один вариант, что основные люди, которые провели этот съезд, все-таки дадут бой на том съезде, и, скорее всего, его проиграют. И дальше для них будет дилемма либо подчиниться решению большинства, либо выйти из союза, организовать свой союз, либо не давать бой на том съезде, а сразу выйти из союза и организовать свой союз. Вот. Я думаю, что, может быть, организовано три союза. Один союз, значит, будет как бы российский под эгидой Никиты Сергеевича, второй союз московско-петербургский, под эгидой Хуциева и Месхиева, и третий союз молодежный под эгидой, грубо говоря, Яцура и Германа-младшего. Вот эти три союза окончательно запутают начальство относительно того, вообще кого слушать. Не было бы слушать персонально. Персонально я тоже могу назвать, я думаю, что всем ясно и так. Вот. Как всякий раскол, это вещь неприятная. Это резко понижает общественный статус организации в целом. И то, что никто не пошел на компромисс ни с той, ни с другой стороны, это не идет на пользу общему делу кинематографического сообщества.
Подытожу, раскол и три союза кинематографистов – вот то, что в результате грозит Союзу кинематографистов России.
На тему работала Марина Тимашева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Экономические итоги недели в программе «Время свободы» подводит Иван Трифилов.
Объем промышленного производства в России в течение ноября сократился на 10,8%, а в годовом исчислении, то есть к уровню ноября 2007 года, на 8,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Последний раз снижение промышленного производства в стране было отмечено в начале 1999 года, после кризиса, который произошел годом ранее. На долю промышленного производства приходится почти треть общего объема ВВП России. Просроченная задолженность по заработной плате в России в ноябре увеличилась на 93% по сравнению с показателем предыдущего месяца, примерно до 7 миллиардов 700 миллионов рублей. При этом более 95% общей суммы долга приходилось на долю предприятий и организаций. Просроченная задолженность по зарплате из бюджета всех уровней к концу ноября составляла почти 370 миллионов рублей, что на 70,5% больше, чем в октябре. Урожай зерна в России в 2008 году в чистом весе, то есть после очистки и просушки, составил 105,5 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Для сравнения, в 2007 году в России было собрано менее 82 миллионов тонн зерна. Рост тарифов на газ в России в 2009 году для всех категорий потребителей, в том числе и для населения, будет поэтапным. В первом квартале на 5%, во втором и третьем на 7%, а в четвертом квартале на 6,2%, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Ранее предполагалось, что тарифы на газ будут проиндексированы с 1 января в среднем на 20,3%, а для населения на 25%. По тарифам на электроэнергию, по словам Эльвиры Набиуллиной, сохраняются прежние решения. Они предусматривают их индексацию с начала года в среднем на 19%, а для населения на 25%. Японская автомобильная компания Isuzu откладывает планы по созданию производства тяжелых грузовиков в России, в частности из-за снижения спроса, сообщил руководитель компании. В конце июля 2007 года Isuzu и российская компания Северсталь Авто, нынешняя Solers, подписали соглашение о создании совместного предприятия по выпуску легких, средних и тяжелых грузовиков. Производство первых из них завод, расположенный в Татарстане, начал летом текущего года. Центральный банк России в четверг, третий раз с начала недели, расширил коридор возможных колебаний курса рубля к бивалютной корзине, в которой соотношение доллара и евро составляет 55-45, как и днем ранее, примерно на 1,5%. Это привело к падению его курса по отношению к стоимости корзины примерно до 33 рублей 10 копеек. Соотношение рубль-доллар изменилось незначительно, а вот курс европейской валюты поднимался до исторического максимума – более 40 рублей 20 копеек за евро. Почему Центральный банк ускорил темпы девальвации рубля? Главный экономист инвестиционного банка «Траст» Евгений Надоршин.
У Центрального банка наблюдается очень явное сейчас противоречие в ориентирах валютной политики. Официально основным ориентиром все еще остается бивалютная корзина. Но в реальности Центральный банк, судя по всему, в первую очередь ориентируется на курс рубль-доллар. Поэтому, с моей точки зрения, здесь ситуация сразу становится очень понятной. Поскольку доллар в последние дни очень резко дешевел по отношению к евро, то Центральный банк, естественно, очень резко стал удешевлять рубль по отношению к бивалютной корзине для того, чтобы просто успеть угнаться за долларом. И поскольку предыдущими шажками он просто не успевал за мировыми валютными рынками, он вынужден был, соответственно, увеличить размер шага и увеличить частоту, с которой он этот шаг делает.
Схожей точки зрения придерживается и заместитель начальника аналитического департамента компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Конечно, сейчас мы на мировом рынке наблюдаем отскок евро относительно доллара, но, видимо, он в первую очередь вызван тем, что американские ФРС, они снизили ставку, ну, практически до нуля. Ну и, возможно, уже рынок ожидает, что Америка начинает печатать новые доллары, потому что нету сейчас другой возможности обеспечить всю ту программу помощи экономике, которая была анонсирована. Это вряд ли долгосрочная динамика, но, тем не менее, вот в последнюю неделю-полторы мы видим, что доллар резко сдает позиции, ну, соответственно, это, в общем-то, отражается на нашем рынке.
По мнению экспертов, столь значительное укрепление европейской валюты дает определенные конкурентные преимущества российским экспортерам, поставляющим товары в еврозону. Однако, по словам главного экономиста банка «Траст» Евгения Надоршина, пока сложно прогнозировать, как долго они будут сохраняться.
Но мне сложно сказать на самом деле, что даст нам как таковое укрепление евро, потому что оно может быть временным. Надо понимать, что этот процесс может не продлиться долго. Если вы посмотрите, доллар тоже в конце лета, начале осени заметно подорожал. Ну, соответственно, истории довольно быстро закончились, и вот теперь мы, соответственно, возвращаемся туда, откуда мы спустились. Сколько мы пробудем на этих уровнях, это пока непонятно, поскольку настроение инвесторов очень переменчиво.
Тем не менее, пока понятно лишь то, что Центральный банк России продолжит политику постепенной девальвации рубля. Говорит заместитель начальника аналитического департамента компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Поначалу, когда только все это начиналось, Центробанк обещал проводить плавную девальвацию, вообще пытался как бы держать курс валют, однако практика показала, что на поддержание устойчивого курса рубля относительно от бивалютной корзины тратится непомерно много средств. Возможно, это было бы, конечно, в некотором роде оправданной мерой, если бы цены на нефть были достаточно высокими.
По некоторым оценкам, уже в первом квартале 2009 года верхняя граница стоимости бивалютной корзины может укрепиться более чем до 40 рублей. Сбудется ли такой прогноз? По словам Алексея Павлова, все будет зависеть от стоимости нефти.
Я не думаю, что, в общем-то, 40, хотя теоретически, конечно, здесь возможно все. Опять-таки, я думаю, что определяющим фактором будут цены на нефть. Это будет определять, в общем-то, скорость укрепления нашей корзины. Если им удастся стабилизироваться на уровне там 40-50, где они сейчас находятся, то, конечно, ничего такого не будет. А если же они провалятся ниже 30, то такой вариант, на мой взгляд, не исключен.
Тем временем мировые цены на нефть на международных биржах за неделю снизились более чем на 20%, ниже 40 долларов за баррель, почти до минимального уровня с июля 2004 года. Стабилизировать их не смогло и решение стран ОПЕК, которые в среду объявили о сокращении с 1 января объемов добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в день, или на 8% текущему уровню. По мнению участников рынка, планируемое ОПЕК сокращение объемов добычи не сможет компенсировать нынешнее и грядущее падение общемирового спроса на нефть на фоне рецессии экономик наиболее индустриально развитых стран.
Экономическая панорама недели от Ивана Трефилова. 15:45 в Москве. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Тысячи автомобилистов по всей России принимают участие в митингах протеста против повышения таможенных пошлин на ввоз иностранных машин. В Москве несколько сот сторонников КПРФ вышли на митинг протеста против роста цен и массовых увольнений. По уточненным данным, в результате вчерашнего взрыва на юге Москвы пострадали 13 человек, 12 из них госпитализированы. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас, находящийся в России с трехдневным визитом, посещает Чечню. Полную сводку новостей вы сможете послушать в начале следующего часа. Минут через 15.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
В эфире «Время свободы». С приближением самого ностальгического праздника Нового года сами собой вспоминаются старинные предметы, уже вышедшие из употребления и обозначающие их слова. Об одном из них рассказывает Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – редчайшее, а именно известный только узким специалистам термин «кимограф». Он имеет непосредственное отношение к русскому языку, точнее, к истории фонетических исследований. В отделе фонетики Института русского языка Российской академии наук на шкафу со старых времен задержался громоздкий аппарат с благородного блеска латунными трубками и большим темным цилиндрическим валом. Руководитель отдела Розалия Касаткина сообщает.
Это кимограф. Зрители могли это видеть в фильме «Моя прекрасная леди», там, где Элизу Дулиттл, профессор Хиггинс, учит исправлять произношение. И вот Элиза старательно произносит там звуки через кимограф. А он показывал, что она делает неправильно и как надо это исправлять.
Пьеса «Пигмалион» была написана в 1913 году. Однако кимографы служили лингвистам еще долго после того, как Бернард Шоу придумал профессора Хиггинса. Успела поработать с этим прибором и Розалия Касаткина.
Кимограф записывает речь. Имеется у него вращающийся барабан, на который надевали лист закопченной бумаги. Даже у нас здесь была лаборатория раньше, и там был такой коптильный шкаф. Поджигали пламя и крутили вокруг бумагу, затем она покрывалась равномерно сажей. На это производили запись, а потом это все фиксировали с помощью специального фиксатора, чтобы можно было с нею дальше работать. Кроме того, для того, чтобы записать, нужны были такие пищики, которые прикреплялись к амбушюру. Это устройство, которое надевалось на рот говорящего. Человек говорил, и через проводящие трубочки соединялось это с пищиком, таким из тоненькой соломки специально сделано. И пищик выписывал кривую на закопченной бумаге.
Но это похоже на какую-нибудь кардиограмму.
Похоже на кардиограмму, да. Процарапывалась, получалась такая белая дорожка, отражающая звук. И вот с помощью этого прибора можно было исследовать самые разные качества звуков, но прежде всего их длительность и силу. Потом от этого со временем отказались, стали писать на осциллографах, а теперь уже это компьютеры и компьютерные программы специальные речевые существуют. Но с отказом от старой техники кое-что, конечно, было потеряно, потому что здесь была очень точная запись. Компьютер сглаживает некоторые вещи, упрощает, и получаем не такую точную картинку, какой она была в те времена.
Этот кимограф мог воспроизводить звук, как, скажем, магнитофонная лента, или он только чертил вот эти графики?
Нет, только фиксировал, вот чертил эти графики, а воспроизвести это было нельзя. Тут разные вещи. Ну, например, чем отличаются очутиться и отшутиться? Там, где произносится просто «че» и произносится «тэше». Очутиться занимает длительность меньшую гораздо и не так воздушно, то есть нет такой силы произношения. И все это видно на кимограммах. Эти кривые всегда были сопровождены отметкой времени, так что можно было посчитать по количеству зубчиков, сколько миллисекунд длится тот или иной звук.
Рассказ Розалии Касаткиной делает прозрачной этимологию кимографа, образованного от двух греческих слов «кима» – «волна» и «графа» – «пишу». Напоследок сообщу, кимографы использовали не только ученые, но и любители спиритических сеансов. Впрочем, это совсем другая история. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В эфире «Время свободы». Депутаты Госдумы Томской области озабочены тем, что в условиях кризиса и роста тарифов на тепло, свет и воду население не сможет платить по счетам. Уже сейчас в регионе из-за долгов энергетики вводят ограничения по подаче тепла. Эти обстоятельства послужили поводом для решения некоторых парламентариев обратиться к правительству России с просьбой заморозить энерготарифы на 2009 год. С подробностями Мелани Бачина.
Предстоящее в 2009 году повышение тарифов на тепло и электроэнергию в Томске уже назвали беспрецедентным. Председатель Томской региональной энергетической комиссии Анатолий Лукьянец такого повышения цены на тепло и свет не припомнит. Электричество в регионе с начала следующего года должно подорожать на 26%. По словам председателя РЭК Томской области, когда Москва готовила свои расчеты, экономическая ситуация в стране была другой. В нынешних условиях, когда на предприятиях урезают зарплаты и сокращают персонал, такое повышение тарифов может стать разорительным. Депутат Госдумы Томской области, председатель Ассоциации промышленников и предпринимателей Томской области Иван Кляйн на заседании Думы обратился к депутатам с предложением написать обращение к премьер-министру Владимиру Путину и попросить его заморозить тарифы на 2009 год. По мнению Кляйна, в условиях экономического кризиса пояса должны затягивать все, монополисты не исключение.
Отгуляем Новый год. И представляете себе, да, вот приходят новые все квитки, и все с увеличенным тарифом на 30%. Ну, вообще с реалиями сегодняшней жизни это никак не вяжется. В данной ситуации было бы логичным и целесообразным заморозить, я не говорю о постоянном, а заморозить на 2009 год в связи с экономическим спадом, заморозить тарифы этих монополий.
Категорически не согласен с депутатом Кляйном председатель Томской областной думы Борис Мальцев. Он уверяет, не нужно писать Владимиру Путину и просить о том, что премьеру и так известно.
Я против таких, я за то, чтобы мы выступали там, где никто ничего не говорит. Но если говорит сам руководитель, премьер-министр, министр говорит, ну что нам еще надо? Ну пошлем мы эту бумажку, ну выбросят ее там помойное ведро.
Депутат Иван Кляйн парирует, и премьер Путин, и министр экономического развития Эльвира Набиуллина действительно заявляли о том, что нужно пересматривать вопрос с повышением тарифов. Но Новый год наступает через 2 недели, а реально ничего пока не сделано.
Мы не будем беды государства на граждан переваливать, не должно стать хуже. И получается, вроде говорим одно, а делаем совершенно другое. И мне кажется, это будет наоборот подспорьем председателю правительства, если все регионы будут обращаться. Принятие решения облегчит вот участь нашего премьера.
Инициативу обращения к Путину поддержала заместитель томского губернатора Оксана Козловская. По ее словам, спасти ситуацию могло бы поэтапное повышение тарифов. И правительство такой вариант рассматривает, но речь идет лишь о тарифах на газ.
То, что касается роста тарифов на электроэнергию, пока никаких изменений нет. С политической точки зрения, ну, наверное, Думе можно это сделать, но я совершенно точно знаю, что сегодня уже очень многие губернаторы, в том числе и на заседании Госсовета, с таким предложением к правительству выходили. Сама по себе ситуация достаточно сложная, поэтому вот вариант, который обсуждался хотя бы по этапном повышении тарифов, мне кажется, он разумен.
В итоге после долгих споров томские областные парламентарии большинством голосов решили с обращением к премьеру Владимиру Путину подождать. Депутат Иван Кляйн уверен, что в начале 2009 года, когда тарифы повысят, просить правительство что-то изменить может быть поздно. Платить по новым тарифам будет сложно всем, и населению, и бизнесу. В этом депутат не сомневается. Уже сегодня только в Томске долг перед энергетиками около 700 миллионов рублей, и он продолжает расти. Газеты публикуют списки злостных неплательщиков за тепло, свет и воду, и эти списки занимают несколько полос. Многие предприятия уже сейчас ограничивают в подаче тепла и света. Ограничения коснулись и городских котельных. В компании «Энергокомфорт Сибирь» не исключают возможности веерных отключений электричества. Что будет, когда тарифы вырастут и насколько может увеличиться сумма задолженности, сегодня и томские энергетики, и городские власти предпочитают не говорить. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Ну а как прошла неделя у главного редактора журнала «Содружество» Виктора Митишова, узнаем от Вероники Бады.
Виктор, как прошла у вас неделя?
Можно говорить прямо, да? Под флагом шизофрении. Я думаю, что не я один, а, наверное, подавляющее население планеты вот в таком состоянии примерно пребывало. В том числе, конечно, и мы к этому руку приложили. Я имею в виду информационное пространство, его переполненность разговорами о финансовом кризисе, который, собственно говоря, по моему личному убеждению, является чьей-то манипуляцией такой глобального масштаба. Бьет это все по нервам и бьет по психике, ну, очень тяжело.
На этой неделе у вас вышел очередной 4-й номер за этот год. Что в нем особенно, на ваш взгляд, интересного?
Ну, во-первых, интересно, мы немножко потихонечку меняем. Вот я год, как возглавляю журнал, главным редактором журнала «Содружество». И за этот год мы очень постепенно, очень гладко меняли дизайн, соответственно, меняли содержание, структуру. Собственно, как и положено журналу, который был учрежден Советом Министров, он рассказывает об очередном совещании Совета Министров внутренних дел, которое проходило в Сочи. Но и очень большой блок посвящен, я думаю, что немногие журналисты пока что осмелились поднять перо на этот вопрос, а вопрос касается порнографии в интернете. Вот у нас огромная статья с мнением детского психолога, насколько разрушительно и насколько пагубно на здоровье любого человека действует изобилие вот этой порнографии, ее доступность. Я просто взял из одного из поисковиков, просто снял экранный снимок, а перед этим набрал два слова буквально. Мультфильмы бесплатно. Все, что я там увидел, вот у нас в журнале размещено. Я думаю, что когда министры на это все посмотрят, может быть, у них нет времени так просто сходить в интернет, а в журнале они обязательно увидят, и я думаю, какие-то меры начнут все-таки принимать, потому что еще самое главное вот это вот как бы понимание, к которому мы пришли как журналисты, и я думаю, что все должны на это обратить внимание, что сама по себе торговля людьми, проституция, наркомания – это лишь части огромной индустрии под названием порноиндустрия. То есть людей туда поставляют, используют, продают потом эту продукцию и так далее. Вот там миллиарды долларов крутятся, и бороться исключительно с проституцией или с торговлей людьми, не имея в виду, что это лишь части и склады для поставки живого товара в порноиндустрию, собственно, бессмысленно бороться. Об этом вот один из ключевых материалов у нас.
Я слышала, что в последнее время вы в качестве главного редактора журнала получили немало наград. Это действительно так?
Вы знаете, да, так получилось, что буквально в течение месяца я стал почетным полицейским Армении, Азербайджана и Киргизской Республики. Вот так. Но почему я смеюсь? Потому что, ну, во-первых, приятно, во-вторых, я ни одного дня не носил милицейской формы, и эти награды, они исключительно за те публикации, которые были в журнале.
Ну что ж, мы вас поздравляем и желаем дальнейших успехов.
Спасибо вам огромное.
С Виктором Митяшовым, главным редактором журнала «Содружество», беседовала Вероника Баде. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Программа «Мифы и репутации», которая сегодня выйдет в эфир в 16 часов 7 минут по московскому времени, посвящена памяти историка Рашида Янгирова. Беседа, в программу включены беседы с историком кино и воспоминания его коллег и друзей. Ведет программу Иван Толстой. А я прощаюсь с вами с пожеланиями всего доброго и до встречи на волнах «Радио Свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Подбежали к скале и увидели страшную картину. Она была усеяна людьми.
Ты в состоянии разговаривать, ты уже экстремист, потому что можешь сказать, ай-яй-яй, бензин подорожал.
Топор подвешен над каждым человеком, кто взаимодействует с представителями иностранного государства.
Несколько задержанных прошли подготовку в лагерях Бен Ладена на территории Афганистана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».